Чем мы уже пишемся, правильно? Отлично. Че, тогда... Это,
погнали.
Начнем. А день космонавтики когда у нас?
12-го апреля.
Апреля. Или 20-го. Или 15-го.
12-го. 12-го дату я прям четко помню. Может, не апреля просто. Ты говоришь апреля, поэтому
апреля. Ну, окей. Ну, ладно.
Окей.
Давайте тогда начинать.
Погнали.
Окей, так, начинаем. Всем привет! С вами подкаст «Поп-контекст», где мы обсуждаем популярную культуру в ее разрезе. С вами ведущий Макс и...
Миша.
Да, Миш, что у нас сегодня?
Сегодня день космонавтики, 12 апреля. Если вы слышите нас сегодня, значит...
Мы не опоздали с выпуском.
Мы успели, никак не дневной, да.
Возможно.
Да, мы успели, подкаст, выпуск вышел. И мы сегодня поговорим про, как бы... классные, запоминающиеся и, наверное, очень необычные проекты вообще в медиакультуре.
То есть про космос.
Про космос, да. Посвященный теме космоса. То есть это могут быть и фильмы, и сериалы, и игры, и комиксы, и книги, и все, что мы посчитаем нужным. Но с ограничением на 5 каких-то классных вещей от каждого из ведущих.
Да. И добавлю, что это наш такой своего рода сиквел этого формата, потому что в том году мы делали похожий выпуск про пришельцев.
Да.
А в этом году мы решили такой сделать формат про космос. Там не обязательно, там могут быть вообще не пришельцы, там могут быть просто люди.
Просто люди. Про их как бы.
Или только пришельцы, например.
Или только космос.
Да, или только космос. Да, это интересный такой момент. И тоже еще один такой дисклаймер, что мы старались сделать топ такой не банальный, не очевидный, потому что все могут вбить топ фильмов про пришельцев там или про космос, бла-бла-бла. Да, Интерстеллар. «Стражи Галактики», «Звездные войны», «Звездный путь». Это и так всем понятно.
Да.
То есть мы поэтому эти фильмы не разбираем. Опять же, ну и, конечно, «Космическая Одиссея». Мы все эти фильмы очень уважаем, мы их любим, поэтому если мы их не называем, не значит, что как бы, мы их там не ценим. Просто они и так как бы на слуху.
Типа они очень оверхайповые.
Ну да, да.
Объективно. То есть вы это знаете, потому что вы родились в этом мире, в этой вселенной, в этой системе летоисчисления.
Нормально. Поэтому мы хотели бы, если вам действительно, вы тоже, как и мы, любите космос, и тем более апреля такой реально месяц такого космоса, день космонавтики, это очень круто, это классный праздник, и если вы хотите что-то посмотреть необычное или почитать, или поиграть, поэтому вот надеюсь, наш топ вам поможет.
Как-то откроет глаза.
Да, новые какие-то грани. Давай пятое место с тебя.
Смотри, ну давай так, у меня нет такого прямо, что пятое место.
Ну, просто...
Начнем,
ну,
давай, начнем. Да. Начнем с интересного, со свежего, актуального, интересного проекта, чтобы прямо вот заинтересовать с порога.
Так.
Это новый сериал, научно-фантастический, который называется... Ты знаешь, я думаю, как он называется? «Задача трех тел».
Но
он не китайский, а он от Netflix, которая вышла только-только-только. Ну как, недавно.
Ну,
он уже вышел, там, по-моему, 7 сезонов, там 8 эпизодов, 8 серий. Я посмотрел до «Экватора», до 4 серии включительно, и скажу, что это очень круто. Оригинальная история, конечно, я ее не знаю. Она по книге китайского писателя очень известного. Ну как, ставшего известным сейчас. Наверное, так нужно говорить корректно. Не скажу, как его зовут, вы можете прогуглить. Просто оригинальное название на английском — это Three Body Problem.
Да,
очень крутое название. Сериал, почему вообще, почему я его вот первым выделил, да, потому что, во-первых, это актуальный проект, это проект 24-го года, который, уходит в какую-то нишу такого научно-фантастического жанра, в котором не так, чтобы много всего, что выходило за последний год, именно в сериальном масштабе, в сериальном прокате. И пока что мне очень нравится. Если кратко про какой-то сценарий, сюжет, то по Земле проходит волна загадочных убийств и самоубийств выдающихся ученых-астрофизиков, которые исследуют...
Такая интригующая тема.
Да, исследуют космические пространства, космос, астрономию и работают на этом поприще, и, порядка 30 человек просто выпиливаются из жизни разными методами, в разных частях света, в разных странах. Как бы нет никакой закономерности в этом, и получается так, что дело начинает заниматься отдельные там структуры, как это, специальные структуры типа Скотланд-Ярда, если я не ошибаюсь, в Лондоне, да, которые начинают искать какую-то причинно-следственную связь, потому что, когда такое происходит,
непонятно,
это вызывает вопросы, да, почему так происходит. И оказывается, что все вот эти убитые ученые перед смертью видят определенные цифры, которые возникают только у них перед глазами, которые имеют такой обратный отсчет. То есть там, условно, 10 часов, там 9 часов, 8 часов, да.
Это интересно такое, lost вайбы.
Да, да, да. И эти цифры, ну, как бы в реальном времени, то есть, ну, меняются. То есть ты не просто видишь их один раз в день, они постоянно с тобой.
Круто.
Что они отсчитывают, ничего никому не понятно.
Ага.
Параллельно с этим оказывается, что многие из них получали серебристые шлемы виртуальной реальности. Да, специально в таких белых кейсах, очень стильных. Кстати, вот у сериала очень хорошая промо-компания. Сейчас у Хидео Кодзимы...
Да, я видел, да, видос. Видел, да, да, круто. Да,
офигенно, да?
Красивый шлем.
Да. И когда ты этот шлем надеваешь, там тоже это показано в первых сериях, запускается, ну, как бы виртуальное пространство, какая-то игра, в которой ты переживаешь очень все натуралистично, с максимальным 5D погружением, то есть там запахи, вкусы, и ощущения, и когда тебя убивают, ты это ощущаешь, ну, как бы болью, не просто вот ты умираешь, game over, все, нет, ты ощущаешь это болью, и как бы концепция этой игры в том, что тебе нужно решить задачу трех тел.
Трех солнц, да, трех звезд,
трех солнц, да, да, вот этих вот трех солнц, которые находятся на другой планете, и как бы это первый уровень решения задачи, потому что второй уровень, на который ты погружаешься, в который сейчас я уже попал, это решение спасти цивилизацию от уничтожения. Цивилизацию, где ты находишься. То есть там буквально начинается первый уровень, ты проваливаешься второй уровень, ты проваливаешься как герой третий уровень.
Концепция вообще необычная.
Да, и это все происходит в разных сеттингах. То есть это азиатский сеттинг, британский сеттинг, не знаю, да, африканский сеттинг. И это, в чем вообще фишка, что это меняется в зависимости от главного героя. То есть берется его национальность, его этнос, и видоизменяется вот эта структура уровня. То есть она как бы моделируется по твоей вот это вот, ну, не знаю, по твоей особенности. Национальные, религиозные и так далее. В общем, я не буду рассказывать все, потому что это не так интересно смотреть, ну, в любом случае, но это как бы очень классная история, потому что там точно есть какая-то, не знаю, какая-то мистическая составляющая, но я пока не до конца понимаю, что это, потому что я тоже, как все остальные, там, ну, пытаюсь копаться, как-то анализировать, но очень круто, как они вот эти вот триггеры вбрасывают. Самое интересное то, что вот эта вся, как бы, история начинается еще с ранних, там, 20 века, там, 20-х, ну, 60-х годов в Китае, когда китайцы отправляют, ну, там, китайцы социалистического вот этого общества отправляют в космос сигнал, пытаясь выйти с космосом, да, пытаясь найти какие-то неземные цивилизации, и они получают сообщение, не отвечайте на это, закодированное.
Тут я знаю.
Если вы ответите на это сообщение, вы будете уничтожены. С ними выходит кто-то, кто является представителем другой цивилизации, но кто является пацифистом. Прямо об этом пишут в этом закодированном сообщении.
Но кто-то и, из людей...
Да, и знаю. Женщина, ну, как бы там две временные ветки, настоящее и прошлое. Женщина в прошлом отправляет сообщение, что да, я типа хочу, чтобы вы прилетели, я помогу вам завоевать этот мир. И получается, ну, это моя как бы догадка, гипотеза, что вот этот сигнал происходит сейчас, и цивилизации идут сейчас, они летят сейчас к Земле. Почему они летят, там тоже объясняется. Ну, в общем, очень круто. Космос здесь там как бы такой сеттинг для всего. И, в общем, всем советую, потому что вот в этом плане вот эти вот два чувака, Бенниф и Вайс, шикарно работают с оригинальным материалом и очень круто поддерживают именно вот эту историю триггера. То есть ты каждую серию смотришь, и на каждой серии, в каждом финале у тебя есть мостик следующий. И он прям...
То есть молодцы, умеют.
Да, все-таки имплементируют вот эту историю максимально, ну, логично, максимально как-то грамотно и... В общем, это достойно просмотра.
Круто. Но я, насколько знаю, есть три книги.
Да.
И как минимум три сезона крепких таких будут. Поэтому круто.
Да.
У Netflix есть классная новая франшиза, по крайней мере, на несколько лет.
И гарант доверия там хороший, потому что видно, что формат прям вот под них.
То есть под них,
да. Он не высокобюджетный, он достаточно, ну, как среднебюджетный, но при этом ты видишь, что качество проработанности, оно, ну, достаточно хорошее.
Так, у меня таком на пятом месте, ну это просто, чтобы, знаешь, нас разделять уровни. У меня комикс «Зеленый фонарь».
О, это интересно.
Наверное, самое, одно из самых эпичных произведений DC про космос, да и в целом вообще про супергероя. Потому что там Хэл Джордан, насколько я помню, главный герой.
Это Джефф Джонс, который, да?
Да, ты прям знаешь, да, это Джефф Джонс.
Я люблю его.
«Темнейшая ночь», вот это все.
Культовая штука.
Да, это очень, ну, то есть для меня это, наверное, самое эпичное произведение именно со всех точек зрения, потому что оно, во-первых, влияет и на DC очень сильно, вот эта «Темнейшая ночь», как вот эти все мертвецы, опять же, мертвецы в космосе, это... необычный такой, ну, оригинальный сеттинг и такой оригинальный сюжет. Это в целом становление героя, то есть это человек, который был, ну, просто обычным летчиком, да, он становится защитником целой вселенной, он общается с различными расами, он вообще в целом состоит в корпусе зеленых фонарей. Это тоже достаточно уникальная концепция, я такого не помню, что это такое объединение различных существ, чтобы содержать, ну, как бы, чтобы держать вселенную в безопасности. Ну, это классно.
Ну, да, там еще же разные цвета есть, разные фонари.
Да, потом. И там, опять же, сначала есть зеленые фонари, ну, в оригинале, да, вообще, если там еще ранние комиксы взять, а потом появляются там и синие, и желтые, там, все подряд, красные, и белые, и черные, да. И это тоже очень круто, потому что один из самых лучших комиксов Джеффа Джонса, у него много хороших комиксов.
Он крутой автор, давай.
Он крутой автор, потому что те сюжеты и эпик, который там происходит, но это, правда, читается очень мощно. А опять же, почему я посоветовал эту историю, она до сих пор, ну, во-первых, ее есть, она на русском языке, я читал в оригинале, я как раз покупал...
Это такой, прям эстет.
Да, Омнибус, когда было можно, я его покупал, но он есть на русском, есть много классных выпусков, и, правда, советую всем почитать. Это очень легкое чтиво, очень, ну, впечатляющее, там много креатива, который связан тоже и с сеттингами какими-то.
Фонарями еще и экшен изобретательный.
Очень. Да, экшен, правда, изобретательный. Чем-то похож даже, наверное, на Стражи Галактики. Ну, они, правда, они немножко, у них есть какая-то параллель. Как будто
это нормально в целом.
Ну да, это в целом нормально, то, что у них есть Стражи Галактики, у DC есть зеленый фонарь. Ну, примерно. Поэтому вот у меня, наверное, такое место.
Не, ну круто, поддерживаю. Я читал тоже этот комикс, Джефф Джонс офигенный, и я бы так сказал, мне очень хочется, чтобы вот когда дошло дело до точки снятия фильма про зеленого фонаря, надеюсь, что Джеймс Ганн тоже в этом плане как-то там думает, чтобы его обязательно взяли. Потому что вот эта вот тема с предыдущими... Ну как, предыдущие...
Там есть уже экранизация, да, ужаснейшая.
Ну, там многие шутили, и даже сам Райан... О, да, господи, да. Этот...
Рейнольдс.
Рейнольдс, да, шутил. То есть в Дэдпуле это было. То есть там, ну, нет, как бы понятно, что все ошибаются, там разные получаются вещи. Просто вот хочешь какой-то, знаешь, большей, наверное, серьезности.
Да, это серьезное крутой. Произведение, на самом деле.
Да, то есть как-то вот, ну, не хватает вот этого отношения. Типа, тема важная, тема защиты вселенной, она такая, она как бы, ну, многоуровневая. Не просто там ты вот в Готэме ходишь и бандитов ловишь. Нет, это, конечно, тоже важно, но просто тут ты защищаешь весь земной шар фактически.
И... Ну, не, то есть вселенную даже, и разные планеты.
Галактику, причем.
Галактику.
Вот, поэтому это круто.
Так, у тебя что на четвертом?
Четвертым как бы будет вариантом, что называется, что хочу рассказать. Это фильм очень, наверное, необычный. Я вот сейчас его открыл, ну, в плане... Это артхаусная фантастика. Даже это на стыке фантастика и триллера. И драмы. Это фильм Джеймса Грея «К звездам». Ты знаешь, я думаю, почему он здесь? Потому что это необычный фильм. Со всех точек зрения это очень необычный фильм про космос.
Это с Брэдом Питтом ведь?
Да, Брэдом Питтом и Томми Джонсом. Да. Это история отцовства и сыновства, что называется, отношения отца и сына. Прежде всего в космическом сеттинге. И когда я первый раз его посмотрел, я понял, что это вот прям какую-то такую, ну, не знаю, ну, короче, это что-то другое. То есть я смотрел разное кино про космос, но вот это вот
оно
кино...
Оно отличается, правда.
Оно с первых минут вообще другое. То есть ты как бы такой, ага, ну, то есть что здесь меня удивит? И ты такой, типа, ну, наверное, ну, как бы просто там, как бы куда-то летит, что-то открывается в конце, да, какая-то там страшная правда, потому что, ну, первоначальная, как бы, история фильма в том, что астронавт Рой Макбрайт, которого играет, собственно, Брэд Питт, пытается... Вернее, как лишается отца в каком-то там подростковом... Там,
ну
или,
да,
там,
в детстве,
возрасте,
там,
детстве, да, в детском возрасте. И спустя какое-то количество лет, будучи астронавтом НАСА, узнает правду о том, что отец пропал на космической экспедиции недалеко от Юпитера, если не ошибаюсь. Да, Юпитер, по-моему, там был. Ему как бы дается задание отправиться вот в эту сторону космоса, в эту сторону Солнечной системы, понять, что вообще произошло. Потому что он получает сигналы. Есть много вопросов к тому, что там...
Там такой интригующий, почему вообще надо отца найти,
да,
напомню.
Да, и это как бы тоже косвенно как бы вращается вокруг того, что, возможно, там был какой-то контакт с неземными цивилизациями. Вот. Но самое интересное то, что его отец подозревается в том, что вот эти вот электромагнитные бури, которые насылаются на Землю, это он создает. Угу. То есть он их создает. Угу. Для того, чтобы что-то передать или что-то повредить, или что-то там как-то повлиять. Ну, короче, он, по сути, проводит такую диверсию космическую. Его отец. Вот. Томми Ли Джонс. Его играет Томми Ли Джонс. Вот. И он отправляется, как бы он полетел, и тут ты ждешь какой-то развязки, если там, наверное, были какие-то пришельцы, они его захватили, но там, на самом деле, все более реалистично, и вот Джеймс Грей вот в этом плане очень такой какой-то натуралистичный режиссер, потому что он показывает, что человек просто, ну, типа, потерял какой-то ориентир. Он сходит с ума фактически медленно, да, вот в этом пространстве, ну, вот на этой космической станции. И это связано еще и с тем, что он как бы имеет определенные барьеры к тому, чтобы вернуться на Землю, потому что у него есть чувство стыда, чувство вины. Это все как бы вот так показано очень
круто. Интимными. Психология в таком
космическом масштабе. Да. И вот ты начинаешь об этом думать и понимаешь, что такого никогда не было.
Ну, это, да, уникальный.
Уникальный, да. То есть даже вот у Кубрика, например, у него там много психологии, но это как бы другая психология. Да. Она такая более романтизированная в какой-то степени. Типа, а есть там какие-то жизни, жизни, есть там какие-то измерения, которые, ну, тут же Интерстеллар эту форму берет, да. И это круто.
Прикольно. Прям я хочу присмотреть, я вспомнил. Я помню, что там был трейлер такой очень, как будто это боевик, а в итоге...
Там эти экшн-сцены, все в трейлере, которые, они это единственные сцены, которые были в фильме.
Надо продавать, к сожалению, только так теперь.
Да.
Это да. У меня на четвертом месте такая необычная сага, называется «Метабароны».
Не знаю.
Вообще не знаешь?
Нет, интересно.
Короче, есть такой автор, Алехандр Ходоровский, который, кстати, как раз-таки хотел снять «Дюну», если ты знаешь.
Да.
Есть потрясающая документалка о «Дюне» Ходоровский. Так вот, он хотел снять что-то великое, как он хотел сказать, что-то самый лучший фильм всех времен народов. В итоге, конечно, ничего он не снял. Но когда он работал над этим «Дюной», да, там было много создано концептов, много каких-то классных визуальных образов, которые, ну, не вошли в фильм, потому что не был снят. А после этого он как раз-таки создал вот этот комикс «Метабароны». И также еще «Инкл», может быть, ты слышал.
Нет.
Которым вдохновлялся в том числе фильм «Пятый элемент» Люк Бессон. Так вот, «Метабароны» — это сложно назвать комиксом, сложно назвать графическим романом. Это такое реально монументальное какое-то произведение, действительно хорошо написано, потрясающе нарисовано. Просто, пожалуйста, загуглите «Метабароны» Хуан Хименес. Это художник. Это топ-3, наверное, самых красивых комиксов для меня.
Ничего себе.
Наравне там с Алексом Россом, который нарисовал «Царство небесное», то есть это «Kingdom Come» в оригинале.
Да.
То есть это Marvels. Просто... Да, или «Марвелс», кстати. Да. Фанатом видно, что знающий человек.
Алекс Росс.
Да, Алекс Росс, правда, да. И то, что как рисует Алекс Хименес...
Микеланджело.
Да. То есть это не комикс, это сложно назвать комиксами. Ты просто смотришь, и ты такой вау. То есть реально каждый кадр хочется рассматривать, смаковать, не знаю, увидеть его в большем формате, повесить на картину, я не знаю, то есть поставить на рабочий стол.
Обмазаться
артом, да. Ну, то есть дело даже не в том, как это нарисовано, а что там нарисовано. Потому что визуальный ряд — это противовес тому, что делал Вильнёв в «Дюне». То есть если корабль, он какой-то органический, какой-то смесь, это как будто бы огромная личинка, знаешь, биомеханика такая.
Да.
То есть это что-то жуткое. Если это планета, то она тоже какая-то очень странная. То есть если это оружие, оно какое-то тоже смесь биомеханики, какая-то...
Ну, такой стимпанк, наверное, с биомеханикой.
Даже не стимпанк. Да, это реально очень уникальный жанр. Это просто, это правда, хрен опишешь, просто загуглите, и если вас это поразит...
Органические, как это, ткани.
Да, биопанк, я не знаю, как это назвать. Это правда очень уникально выглядит. И, короче, про что сюжет? Это... Так я вкратце расскажу. Короче, метабароны — это такая каста людей, которые охраняют Вселенную, так скажем. И всегда должен быть один метабарон. То есть он как бы такой один, и он охраняет, Вселенную. Мне нравится, что история рассказана от лица двух роботов, которые служили этим метабаронам на протяжении тысячи лет. И они как раз-таки рассказывают эту историю. И что самое классное, как бы, это как в «Горце». То есть остаться должен один. То есть метабарон должен убить другого метабарона, чтобы стать, собственно, этим таким метабароном. И самое прикольное, он должен лишиться какой-то части себя. То есть сначала он лишался уха, например. То есть это была именно такая, как бы сказать, передача таким образом шла. Потом, когда другой метабарон становился другим, он лишался другой части тела, например, руки или ноги.
Что не нужно.
Две почки,
например.
Бывает, паха кто-то лишался, например. А кто-то лишался головы, например.
А как они функционировали?
Вот, вот это интересно.
Это просто необычно.
Да, это необычно.
Это мозг наш.
Да, так вот.
Нервная система.
Да, и в этом и кайф. То есть, но он все равно становился метаборону, хотя ему отсекали голову. И это прикольно. И там начинается того, там, к сожалению, жуткие сцены. Опять же, это что напоминает? Вот в «Дюне», помнишь, Гом Джабар и вот это... «Коробку боли».
Да.
То есть это похоже, он тоже как раз-таки оттуда взял идею, что ты суешь...
А, вот как оно.
То есть метаборон строит какие-то механизмы, например, своему там сыну, который его убьет же. И этот сын кладет туда ноги, и многие ему со временем просто переламывают. Это очень жутко выглядит, честно говоря.
Охренеть.
То есть он там, ну, естественно, какие-то...
Страшные вещи рассказываешь.
Да, к сожалению... Да, это страшные вещи, и, к сожалению, вот этот Хименес, он с таким... очень так круто, смачно описывают, во-первых, этот механизм, как он работает, как он там ноги ему ломает, и, к сожалению, очень жестко все дописывается. Ну, вот это произведение, оно очень смакует жестокость, к сожалению, то есть я, ну, этот человек такой очень, ну, эмпатичный, и очень, ну, для меня это впечатляет такие вещи, но, несмотря на это правда очень мощное произведение, то есть те вещи, которые они поднимают, это тоже и религия, и политические всякие аспекты, и жестокость, и там отношения, в том числе, да, там, к женам, к детям, это все там поднимается. Вот такая вот у меня...
Я просто как-то сейчас начал гуглить про это, и сейчас смотреть, и...
Ну, интересно.
Ну, очень необычно. Ну, типа, прям свой какой-то визуальный стиль и вообще свой...
Ну, это правда оригинально выглядит.
Такой, да, вот какой-то, знаешь, очень, как это сказать, инклюзивный какой-то, даже эксклюзивный какой-то подход вообще к творчеству. Прям, да.
У тебя что?
А третий вариант мой, третий как бы кандидат на попадание, да, он на самом деле тоже очевидный. В какой-то степени это гравитация Альфонсо Куарона. Возможно, мы пересеклись, возможно, не пересеклись.
Нет, я забыл, но это топ.
Но вот оно тоже, смотри, вот у меня как бы продолжается вот эта история диалога с космосом, что было к звездам, что было здесь, и, блин, ну это офигенный фильм. Я думаю, что многие наши читатели, слушатели его знают, это, потому что это Сандра Буллок и Джордж Клуни, офигенный дуэт, шикарные, как бы офигительная идея про выживание астронавтки, которая ремонтирует телескоп Хаббл, и которая, ну там, болтается просто в космическом вакууме. Это, ну, круто, просто вот...
Ну, это прям экспириенс. Не, к тому, что мое третье место очень круто заполнит твое.
Да,
вот что, да.
Отлично, да. Отлично. Ну, короче, я не знаю, что про это, я не буду говорить сюжет, это не нужно совершенно.
Это фильм, кстати, вообще не про сюжет, его надо просто испытать.
Нет, вот если вы не смотрели, просто включайте и смотрите без вообще чтения того, что это может быть. Вот максимальное погружение, максимальное вот это вот осязание на кончиках пальцев до дрожи будет... гарантированно, вот серьезно.
Я вот хотел добавить, что это один из немногих таких жанров, знаешь, иммерсивный фильм.
Да,
это как вот правда. У Нолана «Дюнкерк», то есть это вообще фильм не про сюжет, это фильм про то, как это, блядь,
проживание снято. Опыта. В реальном, ну, в реальной ситуации.
И здесь я помню, когда вот ее вот так вот крутит от этой всей гравитации, ты такой, как это вообще сняли? Куарон реально просто вот мастер своего фильма.
Вот эти пейзажи Земли, когда ты смотришь, охуенно. Это просто, ну, как будто бы ты реально там. Вот есть камера, и ты вот это все. Ну, то есть это, ну, фантастика, реально фантастика.
Ну, это невероятно выверенный фильм. Да. Я, к сожалению, не добавил его, но я бы хотел. Но вот опять же, мой следующий фильм, который у меня тоже на третьем месте, он как будто немножко дополняет, но он был раньше. Это фильм «Аполлон 13». Рона Говарда.
Да.
Это тоже похожая тематика. Я рад, что у нас они замачились, совпали. Да. То есть гравитация — это про то, что это реально про вот этот страх оказаться одному в космосе.
Да,
и непонятно, что с тобой будет дальше.
Ну, как бы, да, это такой страх еще экзистенциальный, наверное, человека. У Франца Кавки это было. Когда ты оказываешься наедине с бездной.
Да.
С темнотой,
это очень страшно.
Да, ну, типа, смотрит на тебя, и ты понимаешь, что ты, ну, типа, ты не выживешь там.
Да.
С высокой долей вероятности.
И вот «Гравитация» — это как раз фильм, который рассказывает про... Вот он именно показывает вот тебя на как бы... Когда ты борешься с этим космосом. А «Аполлон 13», он показывает, как люди помогают тем, кто там.
Тем, да.
Да, это, и это круто.
Разные, как бы, точки зрения.
Да, разные точки зрения. То есть, у тебя фильм, когда ты в космосе находишься, а «Аполлон 13», когда ты кто-то там находится, а ты ему помогаешь. Опять же, это просто такой реально невероятный фильм, ну, действительно, про трагедию, причем про реальную трагедию, что самое крутое. Люди на той стороне, они уже не могут, к сожалению, ничего сделать, и ты на Земле должен с помощью физики, инженерии, с помощью своих знаний помочь тем людям как-то выпрыгнуться из этой очень жуткой ситуации.
Да.
И это просто, ну, правда, это уникальный такой же фильм жанра, ну, это как жанр катастрофы, да?
Ну, фактически, да.
Но все происходит на Земле, но но на самом деле все происходит в космосе. Это тоже очень классный фильм. И мне нравится, что он тоже рассказывает про людей, которые ждут этих людей. То есть про их жен, про их детей, матерей, которые...
Это такой марсианин.
Да, вайп, да,
марсианин,
да, 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 да.
Ну, понятно, это было раньше. Угу. Тут как бы у марсианина такой скорее...
Ну да.
Такой тон, да, tone of voice.
Вот, но... и клево, что у нас с тобой интересный такой матч, но не матч, это да.
Да, да, но знаешь, мне кажется, что вот еще сейчас хотел бы про гравитацию прям давать тезисно, что, то есть вот гравитация в этом плане — это то кино, которое как-то переворачивает взгляд в принципе на космическую тематику. То есть это не романтизация, это не какой-то вот там, не знаю, поиск неземной цивилизации, не разговор про пришельцев, не разговор про, там, не знаю... приключения там пролеты через черные дыры. Это про вот, ну, реально холодный, безжизненный и убийственный
вот
космос.
Он как стихия. Мне нравится, что это как стихия. То есть ты, ну, она не подвластна. То есть если что-то пошло не так, оно будет
любая
идти не
ошибка,
так.
Она может быть последней. Да. И это вот прям, ну, другое. Ну,
это фильм вообще про цену ошибки.
Как про цену ошибки, да.
Это круто.
Да.
Круто. Шо у тебя на втором месте,
дядь? Давай ты скажи. Давай
у меня?
Ты скажи. Да, мне вот поменяемся немножечко. Давай.
У меня теперь, не будет фильмов, не будет комиксов.
Так, интересно.
У меня игры.
Да, ты говорил.
И это великая, не побоюсь слова, трилогия Mass Effect.
Блин, она просто... Я потому... Сейчас ты не поверишь, она была на втором месте у меня.
Была,
да.
Но не пошла.
Не, почему
пошла? А, да? Идет, да, она тебе... Ну,
я хотел,
охренеть!
Я прям угадал. Ну, то есть я такой думаю,
вау,
сейчас Макс, наверное, перейдет к играм.
Да, да.
Что
да,
он
да,
скажет?
Да. Блин, круто.
Офигенно, давай.
Так, ну, давай. Опять же, здесь это, блин...
Не, ну это вообще как бы... Ребят, если вы не играли, вы какого черта
пьете? Да, чего это делаете? Ну, это, во-первых, это те RPG, которые сейчас вообще не делают.
Да, да, да.
Келли Хадсон, это сценарист, да, вот это все, по-моему, режиссер. Он действительно спроектировал и сделал, да, такую действительно трилогию, где есть начало, есть огромная классная середина, есть концовка.
Да.
Смазанная концовка,
но
я понимаю, да.
Многие, да, фанатов, но, это правда.
Да, но в целом, насколько я помню, там с помощью DLC, с помощью всяких
но
патчей...
Но они пытались максимально... Ну, то есть, как бы, вот, на пост, ну, как это, на поддержке игры...
Да, они там, максимально... они на волоске были, да, но да, в целом выехать, они, как бы, все равно вот эта идея со жнецами и то, какая вообще идея во всей этой трилогии прослеживается, они ее вывезли.
Там столько идей.
Да, во-первых, ничем не понравилось. Это действительно мощная, такая мощная вселенная со своим огромнейшим лором, таймлайном, со своими идеями.
Это охренительно просто, да.
Да, вот эта вся идея про жнецов и то, как она...
Цербер, спектров,
да,
цитадели.
Цербер,
ну, типа, ты, блин,
спектр.
Ты там название секси. Ну, типа,
да, кстати, да-да-да.
Да, я хочу.
Вообще, то, что ты сначала становишься вот этим спектром, такой, вау.
Ты такой, я сразу крутой человек.
Да.
Как в играх, как ты там ходишь, такой какой-то, ну какой-то зеленый, тебе говорят, прокачайся, ты сразу такой с порога.
Ну, там не то же сразу, там как бы так...
Там типа гэп, да.
Да, есть там гэп, но тем не менее. И когда ты становишься спектром, то есть ты подчиняешься совету, а в этом совете тоже определенные расы, и только, по-моему, недавно туда в людей включили тоже.
Да, вторая часть же Mass Effect, ты прилетаешь на цитадели, там тебе как бы показывают.
А, первый нет еще людей, да?
По-моему, нет.
А, ну окей. Ну, то есть это тоже круто, что и каждый раз у него своя предыстория. Мне нравится история Кроганов, которая с генофагом, вот эта вся история, трагедия.
Да.
Ты тоже сначала вроде сопереживаешь им, ну, когда тебе Кроган, я не помню, Рекс или кто-то говорит.
Рекс, да. Да.
Типа, культовый. Чувак, ты не представляешь, каково быть в той расе, когда ты знаешь, что, ну, у тебя не может быть детей, и вся твоя раса вымирает.
Жесть.
Такой, типа, бля, ну, жестко. А потом узнается, что они, на самом деле, как паразиты, везде все завоевывали, всех убивали, и реально занимались геноцидом, и вот этот вот их, как бы, ну, когда другие расы сделали так, что они могут размножаться, это реально, они с ними боролись. Ну,
типа
то есть
это
вот,
оружие фактически хуже, чем, как бы, не ядерное, а
ну, хуже, да. И это тоже круто. И ты такой, блин, а где здесь, правда, ну, хорошее, что тут хорошее, что плохое?
Да,
и так, на самом деле, у каждого. Люди здесь тоже, они не совсем добрые, неплохие. И каждая раса, у нее есть свои, ну, нюансы, какие-то мотивы и нюансы.
Да.
И как раз-таки это одна из тех игр, где мне реально интересно прям погружаться в лор, читать их новостные сводки, читать газеты, читать какие-то обрывки информации. И там действительно столько лора, и он круто передан. Мне прям, ну, безумно нравится. И когда ты попадаешь на цитадель, ну, это просто тоже уникальное вот это вот, как она архитектурно построена, там, да? Там
дизайн такой.
Вообще типа, охрененно.
Там, как бы даже для того времени. Вот я сейчас добавлю просто тебе, что вот это золотая эпоха BioWare.
Вообще супер согласен.
Просто это, ну, тот момент, когда вот, ну, ты хочешь вернуться обратно в прошлое, чтобы еще раз это пережить. Я вот сейчас ответственно это заявляю.
И, кстати, как раз-таки сегодня скачиваю на Steam Deck, да? Все, ну, трилогию.
Ухля!
У меня вот впереди
бедный
ждет...
Бедный человек сидит со Steam Deck. Я скоро к тебе присоединюсь.
Давай, дядь, давай.
Да-да.
Блин, опять же, какая еще там музыка?
Блин, ну там все
охрененно. Там все охрененно просто.
Типа, ребята, если вы не играли, ну... Ну, возьмите его наконец себе в руки, да. Поиграйте. Ну.
Особенно, правда, особенно сейчас они выпустили Legendary Edition. Да, туда. Да, они прокачали все. Первую часть, сделали там ее на уровне второй, первой и третьей.
Текстурки, да, все хорошо.
Мало того, текстурки, они именно геймплеем ее прокачали.
Я помню, я играл просто вот в эту вторую, первую часть как бы переработанную. И там первая часть вот эта историческая, древняя, это как бы вообще...
Она очень плохо состарилась.
Деревянная.
Да, именно в плане вот боевки и вот этой всей, ну, геймплейной части. Да, сейчас они потянули, и реально все три части играются очень круто. Да. Мне в ней нравится, вот, ну, на самом деле, почти абсолютно все. Это как вообще выглядит броня, какие там классные способности, какие там классные...
Телекинезы,
Да, круто выглядит.
Всякие там притягивания, оттягивания, то есть,
да,
ну,
вообще.
Офигенно.
То есть такая, типа, магия, но не магия.
Научная магия.
Научная магия, да.
Такая научная магия.
То есть...
Давай.
Там, опять же, мне нравятся все саппортицы, что в первой части, что во второй, что в третьей. Они всегда очень классные.
Я помню,
прям, я не знаю, сюжеты. Мне нравятся злодеи там. Они в первой части одни, во второй части
там
другие.
Там очень много разных слоев злодеев.
Ну, и они причем обоснованы именно с точки зрения сюжета, что круто.
Кто куда внедрен, кто двойной агент, кто тройной агент. То есть там вот такие, ну, то есть это прям, ну, умная, короче, фантастика.
Да,
именно
да.
Умная фантастика. Кстати, у меня был такой поинт маленький. Я очень хочу, что когда-нибудь сделают сериал по Mass Effect.
Кстати, да, да.
Это была бы пушка-бомба, ну просто, ну, понятно, что, наверное, да, там бы как-то поменяли немножко концепцию, ну, это естественно, но вот, блин, вот на тему фантастики, продолжая наш вот разговор про Дюна, вот эта фантастика, она максимально оригинальная и свежая. Вот
согласен.
Это хочется.
У нее есть свой вайб, у нее есть свои, у нее, причем свои именно такие вещи,
свой
которые...
стиль.
И хочет, а вещь, которую он хочет донести, это самое важное. И мне, знаешь, что же самое, что мне нравится, именно с первой и по третью часть есть вот эта тема со жнецами. Она очень плавно, очень постепенно.
Как они появляются, это там уже ты прилетаешь на эту планету.
Как его, Иден Прайм, как раз начинается эта тема с маяком.
Очень
круто.
Там же вот эти темы обелиски. То есть там же, вот, кстати, вот сейчас мы тоже к этому вернемся. На первом месте будет кое-что очень интересное. Но я думаю, ты догадываешься, что будет. Короче, вот это вот игра, которая, блин, не знаю, у меня такое впечатление, что как будто бы нет таких студий сейчас, которые бы такие франшизы создавали вот, ну, прям...
Ну, вот, к сожалению, вот...
То есть это же не книга не какая-то.
Да.
Это не какой-то там, вот, ну, сидит там человек, пишет, я вот напишу, и потом мы игру сделаем. То есть Ведьмак, например, ну, вот, просто для сравнения, фэнтезийная та же самая история, она как была по книгам Сапковского. Сайберпанк вообще не про космос, но как бы то, типа, про там будущее.
Книга, ну, настолка.
Ну, настольная ролевая игра вот этого Майка Понсмита.
Ну, короче, это к тому, что сеттинг уже был придуман.
Да.
Они брали, что есть.
Разумеется. Да. И когда ты разрабатываешь вот такие проекты с нуля, задача становится вдвойне сложнее.
Ну,
то есть,
да,
ты разработаешь персонажей, сюжеты, нарративный дизайн, там, лор.
Там им не надо лор придумать на несколько тысяч лет, потому
конечно,
что там же...
Ну... Прострутить вот связки. Ну, вот Mass Effect, он именно вот... Это вот замахнуться на какое-то вот эпохальное прочтение, которое точно будет вот... Ну,
да, мне нравится, что ты сказал эпохальное.
Резонировать.
Да,
резонировать. И вот, ну, конечно, вот этого не хватает. Правда.
Это круто. Вау. Ништяк. Так, ты сейчас.
Первый.
Или я?
Давай.
Ну, давай ты.
Попадет.
Тем более ты начал, я уже.
Попадет, я думаю, точно. Первое место, это интересная вообще история. Это серия игр, трех игр от той же студии. Легко догадаться, что это. На самом деле, не от той же студии, на самом деле, спойлер, но от издателя EA
Games,
которая тоже сейчас уже... схлопнулась. Да.
Да. Такой же. Да.
Dead Space. Ну, я думаю, что вы тоже ожидали. Ну, кто сейчас вот слушает, что я это назову. И почему она на первом месте? Потому что это очень-очень редкий жанр хоррора в космосе. И, ну, это крутой жанр, это крутая игра, крутая серия игр. Давайте так, она, конечно же, сильно видоизменилась к третьей части.
Вот это вот прям вот... Но... Для меня это, кстати, осталось первая и вторая, третья как-то она
я
совсем
знаю,
про другое.
Я знаю, я согласен. Она и геймдизайнерски другая, там
визуально компаньон там
появляется,
как-то,
там как бы какие-то, ну, там колористика другая, цветофильтр вообще другой, на самом деле. Ты вот идешь, там, ну, как бы цвета, они вот не серые, черные, там коричневые. Там
черно-белое стало, ну,
типа, да,
снег, по-моему, да.
Снег, да, вот, ну, как бы она не про хоррор, она скорее про какие-то вот приключения. приключения в жанре, там, типа, возможно, с элементами хоррора периодически.
Ну, тоже в целом
но
интересно.
Ну, как бы, да, если почитать про историю студии, там, по-моему, кто там был?
Visceral Games делали.
Вот, Visceral, да, они сейчас не существуют, к сожалению, да, но да. Там были разные проблемы в конце, и на них давили издатели, на них давили.
Собственно, третья часть появилась, потому что вот это как раз, когда Electronic Arts надавили, они сказали, да. Во-первых, сделайте мультиплеер, во-первых, сделайте это более...
Кооператив,
по-моему, да. Да, кооператив, да, да, да. Сделайте микротранзакции, и чтобы еще это прям было экшен.
Ужасно. Я, на самом деле, до сих пор не могу простить вот это вот отношение того, как они поступили. Это просто, ну, мерзко. Вот,
это мерзко, согласен.
Да, это просто не про бизнес, это про какое-то вот личное педалирование своих интересов. То есть я вот хочу, и надо так
делать. Это реально тот случай, когда продюсеры вот...
Дожали.
Да, и, да. Блин, потому что, опять же, если про оригинальную взять идею, у них совершенно была другая оригинальная история.
Конечно,
вообще другая.
Конечно.
Но, блин,
но
это...
Вот, но игра очень культовая. Она сейчас есть. Конечно. Первые две части, ну как, они, по-моему, нету их на новых поколениях.
Нет, первый ремастер есть. Вышел в том году.
Да. Ремейк.
Да. Вторая, кстати, тоже офигенно до сих пор выглядит и играется.
Да.
Но ремейк тоже будет.
Ремейк тоже будет.
Да, не знаем когда, но
будет. Будет, да.
Так что игра, и оно, ну, до сих пор она офигенно играется, правда, очень круто.
Я хотел добавить вот такой больше профессиональный какой-то фильтр, что называется.
Давай.
Это та игра, которая вообще, наверное, ну как, не породила тенденцию, но сильно ускорила уход многих игровых студий в проектировании игры с таким вот натуральным и реалистичным интерфейсом, диагетическим интерфейсом.
Супер, согласен. Да. И это вообще революционная штука была на тот момент.
Да, да. То есть, когда вот, ну, что это значит по-русски, простым языком говоря, когда интерфейс существует и для игрока и для персонажа, который находится в этой игре.
Да,
то есть вот эта вот шкала стамины, здоровья на
скафандре. Сейчас такого много.
Да, это на самом деле считается в профессиональной среде самой сложной задачей проектирования интерфейса, потому что нужно обосновать не просто существование его как бы вот, ну, в мире там игры, а показать так, чтобы ты как игрок понимал
еще
его
статусы.
Еще и понятно
для тебя,
там,
да,
не знаю, это индикацию. И это, ну, это прям, ну, сложно. То есть тебе нужно прям перелопатить кучу материала. Более того, не все сеттинги под это подходят.
Да, да.
И вот в этом плане вот этот вот как бы космический сеттинг Dead Space, такой футуристический, да, когда там этот Айзек Кларк там ходит в этом скафандре, он идеально вписывается, потому что, ну, ты как бы, ты веришь в эти технологии, веришь, ну, в то, что это может быть.
И оружие, причем тоже обосновано, что это не оружие, это резаки, всякие пилы.
Да, как-то почему отображается статус, типа, там, вот этих патронов, или там, этих, ну, импульсных вот этих вот, не знаю, там, зарядов, да, и блин, ну, вот, как бы, во всех отношениях это была игра, которая, ну, сильно изменила мир. Сильно изменила мир вообще не только sci-fi хоррора, но и в целом мир вот таких вот игр.
Да, вот. Круто. Я как тоже хочу после Mass Effect вторую часть переиграть, потому что она, наверное, самая любимая для меня сейчас. У меня на первом месте уникальная вселенная, наверное, самая моя любимая космическая вселенная. Да. Дюну не беру почему-то. Ну, наверное, тоже особняком идет. Ну, это среди игр точно. Это серия...
Я догадываюсь. Серия Хейла.
Да.
Да, я хотел... Так, да.
Прикольно. Да, это серия Хейла. Это просто, наверное, ну, правда, топ-1 для меня именно и среди игр, и среди вообще, ну, медиа, и комиксов, и фильмов. Просто вот, просто люблю. Вот за счет, даже не знаешь, сложно сказать. Ну, наверное, все идет из детства, потому что один из тех шутеров, который меня просто поразил. Я играл в нее еще там бородатые 2002-2003 года, и я просто, ну, удивлен, насколько эта игра меня поразила. Я, наверное, тогда еще прошел ее раз, наверное, 5-6, ну, правда, очень много раз. Ровно год назад, когда я купил Steam Deck, там тоже как раз-таки 5 апреля. Это была одна из первых игр на этой консоли. Я прошел все части просто вот один за другим и просто, ну, влюбился. Не знаю. Там причем нет чего-то такого, знаешь, уникального. Там нет какого-то... ну, там, да, есть, там есть классный геймдизайн, и он геймплейно супер все круто.
Да.
Но в плане визуала там, ну, есть какие-то уникальные решения, но они какие-то прям особенные. Главный герой тоже там не какой-то супер яркий персонаж. Искусственный интеллект, вот эта Картана, она тоже не особо-то новая. Но вот как-то это все с такой любовью сделано. Ну, классные пришельцы, классное оружие, и там классная вот эта вся тема тоже космоса, как название, название кораблей там классные.
Да.
И сама концепция Хейла, вот этого кольца в космосе, когда ты, я помню, как сейчас, когда в детстве ты поднимаешь голову, ну, оказываешься в Хейла, поднимаешь голову, и ты видишь, как вот это кольцо закругляется, и на той стороне видны, ну, ты смотришь наверх, и там видны какие-то озера, какие-то леса. Ну, то есть такой, как это вообще люди придумали, что...
Прикольно.
Ну, то есть это как бы земля, но она закругленная такая.
Да, 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 да,
и ты смотришь наверх и видишь там тоже леса, какие-то пещеры там. такой, ну, вау, это правда, это уникальная какая-то штука. Это вот как в Mass Effect вот эта сама вот эта конструкция эффекта массы, как она уникально сделана. И Цитадель тоже какая-то, вот, ну, правда, вот такого сейчас нет. И Halo тоже выглядит, ну, до сих пор свежо и уникально. Такого сейчас не делают.
И не сделают.
И не сделают. И для меня, чем тоже нравится эта вселенная, она очень органично вписана. То есть первая часть — это такая очень локальная история, которая, ну, там ничего не раскрывается. По сути, просто есть главный герой, ему надо победить. Все. И мне нравится, что вторая часть, она начинается прям точно так же, как и заканчивается первая часть, как вот в Дюне как раз. И как раз-таки она рассказывает про последствия. Потому что...
Больше истории, я помню,
да,
вот это. Больше,
да, истории, во-первых, да, она сразу же раскрывает, что главный злодей — это, ну, огромная раса. И она как раз-таки тоже... Не все там плохие. И как раз-таки мне нравится, что вторая часть начинается с того, что там дают награду главному герою и всем причастным, кто побеждал, ну, кто победил, а вот этим, как его, ковенантам, которые, собственно, были главными врагами, их как раз-таки самого чувака, полководца, который, собственно, проиграл, его как раз-таки клеймуют. И его, ну, и у него выбор. Ты либо ты умираешь, ну, от казни, либо мы тебя там идем, ну, идешь в суицидальную миссию, ты там один хрен поймешь, ну, помрешь, но вот как бы ты хотя бы себя немножечко своими имя как бы обелишь, как бы, да? Ну, вот. И это тоже круто, что мы видим историю с двух ракурсов, с точки зрения вот этого арбитра и, ну, и Мастер Чиф. И мы видим как раз-таки историю с лица Мастер Чифа и арбитра. А третья часть — это тоже как вот такая, знаешь, то есть там нету экспозиции, там нету какого-то сюжета, там просто идет, собственно, вот эта кульминация, ну, как, знаешь, «Возвращение короля», просто огромное.
«Хоббит. Битва пяти воинств».
Или, вот, да, вот, кстати, да, тоже классно.
Две трети фильма — это...
Просто битва. Да, то есть там уже нет сюжета, ты просто смотришь, чем все закончится.
Экшон.
Да, и мне это очень прям нравится. То есть у нее есть как бы начало, середина и конец. И этим все заканчивается. Ну и туда входит, конечно, Halo Reach. Это предыстория.
Да, помню.
Тоже офигительнейшая игра с очень драматичным финалом, который как раз-таки закольцовывает, как Halo, всю эту серию. Потому что Halo Reach — это приквел к первой части. И эта игра заканчивается так, как начинается первая. И это очень круто. Ну то есть здесь Bungie, реально, они просто каждую серию видно, что они растут. Вот как BioWare с Mass Effect, да, каждая, да, первая, да, каждая следующая Bungie. Часть лучше. Bungie здесь тоже. Они, каждая новая часть, они, ну, на голову лучше предыдущей. И для меня это просто вот, не знаю, в сердечке.
Да, ну, слушай, есть, вот я такая... хотел добавить просто, что вообще это, наверное, та серия игр, которая до недавнего времени вообще продавал Xbox как платформу.
Да, и вообще это, кстати, тоже добавлю, вот, что первая, вторая часть и третья — это были, наверное, самые хайповые игры того времени. Еще до GTA, до... Да, я даже не знаю, наверное, GTA у меня такое, знаешь, аналог хайпа, когда выходит...
Да, Gears of War, ну, типа...
И Gears of War, ну, тоже,
они,
да.
В этом как бы ранге.
Да, согласен.
Такие, там, Fable тот же самый. То есть это игры культовые, когда Xbox была, ну, великая платформа.
Да.
Сейчас мы записывали вот наш выпуск, да, про Xbox, что сейчас уже все там не так и здорово.
Да.
Вот, но, блин, вот у меня тут... Короче, вот у меня почему-то ассоциация вот с Xbox, такая последняя теплая, это, что вот эти игры выходили.
Да.
И они продавали консоли, ты понимал, что, ну, как платформа, да, то есть там у нее представлена куча всего.
Кстати, круто, ты тоже, да, подвел к нашему выпуску. Вот. Я, вот это правда, Halo, Gears of War, Fable, Forza. И Mass Effect, кстати, ну, тоже. Да. Это как раз-таки игры, которые ты покупаешь, такой, типа, да, я то прям владею чем-то таким вот.
Это золотая эпоха гейминга, я бы так
называл. Да, ну, точно, точно, да. Xbox и, наверное, гейминга, потому что это, ну, тогда такого...
Трава была зеленее, короче, раньше, вы помните.
Да, ну, это уже, мы это обсуждали. Далее,
это,
да.
Но это, кстати, на тему, чтобы нас, наших слушателей туда передрисовать.
Если, да, кстати,
слушатели, да, то...
Ну что, отличный такой вышел,
да,
топ.
Да, очень, мне
насыщенный,
кажется, такой калорийный, да, и, да, на самом деле очень разнообразный. Потому что, да, пересеклись даже в некоторых местах. Это было очень интересно. Да. Все, ну, тогда, что,
да?
Заканчиваем.
Да?
Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, на Spotify, на Ютубе. Вообще везде. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
Да, у нас классный канал. Всем, да, подписывайтесь, пожалуйста. Он клевый.
Да, мы там много чего пишем и много чего публикуем. И будет впереди очень много интересных обзоров, ревью. Причем не только на понятные какие-то ожидаемые вещи, типа там кино или игры, но и на музыку, на, да, комиксы, на книги. Да. Вот, мы там тоже много чего пишем и об этом говорим. Ну, текстом, опять же. В общем, все, друзья. Всем большое спасибо. Да. Всем пока.
Пока.